Антокольский Павел Григорьевич, 1896-1978 годы жизни, русский советский поэт. Автор поэм «Коммуна» 71 года, 1933 год написания. Поэма «Сын» 1943 года удостоена Государственной премии СССР 1946 года. Поэма «В переулке за Арбатом» 1954 год. Сборник стихов «Мастерская» 1958 год. «Время» 1973 год. Книга о Пушкине 1960 год. Автор стихов и эссе, которые отличаются стремлением к историко-культурным обобщениям. Автобиография Павла Антокольского из четвертого тома антологии «Русские поэты» 1968 года издания. Я родился в 1896 году, 1 июля в Петербурге. Отец мой был неудачливым адвокатом, постоянно носившимся с планами переустройства своей жизни и судьбы. А мать истово растила и воспитывала четырех маленьких детей-погодков, из которых я был старшим и, к тому же, единственным мальчиком. Главным увлечением моего детства было рисование акварелью и цветными карандашами. Любимая тема – большая голова из пушкинского Руслана и Людмилы. Впоследствии ее сменило изображение Иоанна Грозного, в чем можно усмотреть влияние статуи моего деда, скульптора Антокольского. Справка. Антокольский Марк Матвеевич, 1843-1902 годы жизни. Русский скульптор, был близок к передвижникам. Глубокой историко-психологической достоверностью отмечены созданные им образы русских исторических деятелей: Иван Грозный, 1871 год, Петр I, 1872 год. В 1904 году наша семья переехала в Москву. Я очень хорошо помню первые дни в новом шумном городе, который казался слишком деревянным и низкорослым. Помню крики газетчиков на Страстной площади о смерти Чехова и о Цусиме. В скором времени я поступил в гимназию, которую и окончил в 1914 году. Через год я уже был студентом юридического факультета. Однажды на одной из стен каменного сводчатого вестибюля в старом университетском здании на Маховой я прочел рукописное объявление о том, что существует некая студенческая драматическая студия под руководством артистов художественного театра. Объявление это определило судьбу мою на долгие годы. Осенью 1915 года стучался я в подъезд дома в Мансуровском переулке и скоро очутился в крохотной комнате, обитой серой дерюгой, где происходили сборища молодежи и занятия студии. Я был принят в число равных, узнал Евгения Багратионовича Вахтангова, тогда еще совсем молодого и отнюдь не знаменитого режиссера и педагога. Актер из меня не вышел, но в этой студии я перепробовал все театральные профессии. Играл на сцене, передвигал и приколачивал декорации, пробовал силы в режиссуре, писал стихотворные пьесы. В 1917 году я и сам не заметил, как порвал с университетом, сначала ради службы в революционной милиции и в жилотделе Моссовета, но, вернее всего, ради студии, которая в скором времени превратилась в Театр народа в здании у Каменного моста. Там мы давали открытые публичные представления для красноармейцев, для граждан Москвы. В 1918 или 1919 году я ушел от Вахтангова, последовательно служил в разных московских театрах, а в 1920 году стал усиленно посещать кафе поэтов на Тверской. Странное учреждение, где у бедных, неизвестных поэтов совсем не было слушателей, за исключением нескольких командированных. Именно тут мне суждено было встретиться с Брюсовым. Это был отличный организатор и руководитель поэтической молодежи. Он отдавался этому делу с огнем, с полемическим неистовым задором. Брюсову понравились мои стихи, и в 1921 году он первый напечатал их. Так началась профессиональная жизнь для меня. Она сопровождалась выступлениями в переполненной до отказа аудитории Политехнического музея, припадками лихорадочного писания и полного отказа от него ради гастрольных актерских поездок. Потом я вернулся к Вахтангову. В ту пору он был уже тяжело болен и строил свой театр, так называемую третью студию МХАТа. Купеческий особняк на Арбате казался старомодным парусником в дубовой обшивке, который спешно переделывают в линейный быстроходный корабль с винтами. Ему предстояло далекое плавание по времени. И действительно, новый корабль отчалил от верфи в вечер премьеры «Принцессы Турандот». В ясный майский день 1921 года мы хоронили Вахтангова. Тяжелый гроб утопал в венках и в охапках подмосковной сирени. По Арбату к Новодевичьему кладбищу его несли на руках. Было великое множество народа. Ученики Вахтангова были ошеломлены своим ранним сиротством. В течение всех 20-х и первой половины 30-х годов я проработал в Вахтанговском театре как режиссер и сорежиссер. Параллельно шла и литературная жизнь. Выходили первые книжки стихов и первые поэмы. Пребывание вместе с вахтанговцами за рубежом в 1923 году в Швеции и Германии, в 1928 году в Париже дало новые темы и новый ракурс на пережитое ранее. За рубежом я гораздо отчетливее, нежели раньше, ощутил себя советским человеком, представителем нового, более справедливого мира и общества. Вехами тех лет были для меня первая книжка стихов, 1922 год, книжка «Запад», 1926 год, поэма «Робеспьер и Горгона», 1928 год, книжка «Действующие лица», 1932 год, а особенно поэма «Франсуа Вийон», в которой более всего проявились признаки моего тогдашнего романтического стиха и стиля, а также мечты о театре поэта. Тогда же, во второй половине 30-х годов, я всерьез начал работать как переводчик советских братских поэтов, узнал Грузию, Азербайджан, Армению. Работа развернулась широко и крупно. Исторический и социальный кругозор для меня сразу расширился. Книжка тех лет недаром называется «Большие расстояния». Из написанного в те годы должен отметить поэму «Кощей» и ряд стихов, впервые открыто публицистических, открыто гражданских. Для меня они были завоеванием нового плацдарма в работе, освоением области, до тех пор недостижимой. Поворот в работе проходил нелегко, был медленным, неуверенным. Что-то во мне противилось и все-таки отмирало. Это что-то называется романтической юностью. 22 июня 1941 года, после митинга в Союзе советских писателей, я подал заявление о желании стать членом Великой партии коммунистов и вскоре был принят. Началась новая, а если отсчитывать крупно, вторая часть жизни. Началась она под грохот московских бомбежек, под гул вражеских самолетов, под вспышками зенитного огня. Летом 42-го года я проводил в армию единственного сына, Владимира, окончившего школу артиллеристов-противотанкистов. Не прошло и месяца после нашего прощания на Киевском вокзале, когда пришло извещение, что младший лейтенант Владимир Павлович Антокольский пал смертью храбрых 6 июля 1942 года. Вскоре я начал писать поэму «Сын». В те годы я вообще писал много, как никогда прежде и как никогда потом. Стихи, поэмы, очерки, статьи. Несколько раз в качестве военного корреспондента был на фронте, в Орловщине, на Украине, в Польше. Разъезжал по фронтовым дорогам с бригадой актеров. Война была проверкой сил, духовных и физических, для всех нас, школой жизни, школой труда. Инерция этого движения сохранилась и в послевоенные годы. После войны появились молодые поэты, пришедшие из армии и ею воспитанные. Потрясающий душевный и исторический урок войны был темой их первых книг. Дружба с ними стала потребностью для меня. Среди них называю Семена Гудзенко, юношу полного жизненных сил, блестяще одаренного, так много обещавшего и так трагически рано ушедшего от нас. Моя работа продолжается, а вместе с ней и биография. Ведь работа поэта – это его путь, жизнь, личная и общественная. На протяжении пути с поэтом, как с любым человеком и гражданином, многое происходит. Он изменяется сам, растет, мужает, даже стареет. Меняется окружающая жизнь. И если кругозор поэта достаточно широк, все эти жизненные перемены составляют содержание его творчества. Сегодня я также страстно люблю историю, как любил ее 20-летним юношей накануне Октябрьской грозы. В одной из моих последних поэм сказано: «Прошло вчера, приходит завтра. Мне представляется порой, что время – славный мой соавтор, что время – главный мой герой». Я мог бы поставить это четверостишие эпиграфом ко всей моей работе, в нем сказано главное. Автобиография Павла Антокольского.